Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствуем вас на волнах православного радио «Радонеж» и поздравляем с наступившим летним Петровским постом. Сегодня мы приглашаем вас к разговору со старшим священником и духовником Алексеевской женской обители протоиереем Артемием Владимировым. Батюшка, благословите!
Приветствую вас, дорогие друзья!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Накануне Петровского поста Святая Церковь всегда отмечает День всех святых. Это престольный праздник в Алексеевском женском монастыре, где в это воскресенье служил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, который в своем слове сказал, что святость – это очень близкое для нас понятие, ибо мы живем святыми, и без их ходатайства мы часто не можем, не имеем дерзновения обратиться к Богу в молитве. Батюшка, не могли бы вы рассказать, как прошел этот день и как все святые в этом году, как прихожане праздновали свой престольный праздник в Алексеевском монастыре?
По счастью, в России немало храмов во имя всех святых, потому что эти церкви строились на кладбищах. Близ них располагались погосты, и сюда, под свод Божьего храма, привозились усопшие, так что всякий раз отпевание совершалось в надежде на то, что и ангел покровитель, небесный покровитель новоприставленного помолится о его душе, восходящей к небу. Но, конечно, престольный праздник – это всегда радость. И мне приходится всякий раз отмечать про себя, насколько благодатна архиерейская служба, когда владыка вместе с собором духовенства совершает бескровную жертву, и народ, участвуя в святой Евхаристии, тянется к святой чаше, мы ощущаем благодатную полноту. Тот дар, который Господь Своей Церкви являет всякий раз на Божественной Литургии. Апостол Павел в послании к евреям говорит о светлом облаке небесных свидетелей Церкви Первородных, праведниках, достигших совершенства. И эти наши старшие братья, начиная от библейских пророков, продолжая апостолами, завершая новомучениками и неведомыми миру угодниками Божьими, находятся в теснейшем общении с земным коленом Церкви. В невидимом, незримом единстве с ними, может быть, и находится объяснение того осенения, того вдохновения, которое молящиеся чувствуют и осязают перстами веры в престольный праздник. Вот и сейчас, когда наступило погожее лето, цветет и благоухает природа. Храмы окружены зеленью. На душе молящихся праздник. И мне хотелось бы пожелать всем нашим слушателям, усердным прихожанам своих храмов, всякий раз, переступая порог церкви, вступать и в общение с Церковью Небесной. Как гласит церковная песнь, «Стоящий в храме, на небеси стоять мним». И устремляясь мыслями и чувствами к Богу, мы веруем, что Святая Чаша есть центр единения всего и всех. Сам Христос, воскресший из мертвых, держит нас в своих ладонях и дланях, и у Него, Господа, все живы. Так что и усопшие наслаждаются божественной благодатью, просвещающей их души. И те, кто несет на земле свой жизненный крест, черпают через таинство церкви неоскудевающие силы. Мы вскоре вновь будем праздновать воскресный день, день святых в церкви русской просиявших. Сегодня появляется все больше и больше храмов, престолов, посвященных святым русской земли. Этот праздник обумает собою целое тысячелетие. И, конечно, в наши дни, когда России нелегко отстоять свое духовное первородство, отстоять право жителей, своих граждан России на мирное развитие, отстоять свое право на нравственную жизнь. Особое значение имеет молитва русским святым. Я обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что в субботу на Всеночной, в первой части ее, на вечерне будет совершаться особое лития, усиленное моление с пространным призыванием всех сословий святых русской церкви, начиная от равноапостольного князя Владимира, первых мучеников Федора, Иоанна, варягов, погибших в Киеве от язычников, продолжая огромным семейством князей киевских, вологодских, ярославских, московских, новгородских, воинов, царей, преподобных и богоносных отцов, осоливших своими потами русскую землю, вплоть до новопрославленных святых, тех, кто стали последним соединительным звеном золотой цепи русской святости, посредством которой цепи и наша Родина имеет общение с небом.
Так в церкви установлено, что после праздника всех святых наступает всегда Петровский пост. Батюшка, ну вот далеко не каждому, даже верующему православному христианину, ясен смысл этого поста. Рождественский, Великий, Успенский пост, как-то всем понятно, к какому празднику, торжеству готовят. А что вот, какое значение имеет Петровский пост и к чему он нас должен привести?
Летний пост для того, чтобы вникнуть в его значение, давайте вспомним, что он называется еще апостольским постом. То есть не просто выводит нас к празднику святых первоверховных Петра и Павла, но побуждает нас посредством изучения посланий апостольских, книги Деяний, святого апостола Луки, вникнуть в жизнь и труды, многоболезненные труды апостолов Христовых. А ведь главным их послушанием Церкви было общение со Словом воплощенным, хождение пред Богом, молитвенное обращение к воскресшему Христу. Главное их послушание – свидетельство о благой вести среди народов земли. А такое свидетельство всего прежде требует безукоризненной, чистой жизни по началам евангельских заповедей. Человек, старающийся струны своей души очищать так, чтобы она, душа, издавала сама собою мажорное словословие, благодарение Господу, становится, по утверждению апостола Павла, благоуханием Христовым для ближних и дальних. Душа, живущая в чистом теле, душа, просвещенная зрячей верой, действуемой любовью, становится малым источником света в этом темном, сумрачном мире. Невозможно сокрыть светильник. Его хотя бы разреженные лучи будут пробиваться вовне и через тусклое стекло. Тусклое стекло, по слову апостола Павла, это наша плоть, это наша земная ограниченность. Однако Божья благодать, дарованная нам в таинстве крещения и миропомазания, как искра, сияет в темном месте, в глиняном сосуде нашего сердца. И если образ наших мыслей и образ нашей жизни соответствует вечному евангельскому закону, Божья благодать, пробиваясь через наше дебилое естество, светит миру в наших глазах, в наших словах, в наших поступках и действиях, в наших велениях, начинаниях, импульсах сердечных. И апостолы в этом отношении были подлинными светильниками, светоносными свидетелями Христа, который в них, в своих учениках, энергийно, по благодати Божией, почивал и через них действовал, в них жил и через них говорил. Так что слова святого апостола Павла, обращенные к Галатам, в которых в словах сказано, что Христос был как будто предначертан пред ними, явлен жителям Галатии в лице апостола Павла, пришедшим сюда проповедовать отнюдь, не кажется нам преувеличением. Таким образом, апостольским постом всем нам должно прилагать к себе свидетельство первого верховного апостола, что мы суть храма, церкви Бога живо, Бога живого. Христос, Слово Божье, живет в нас. И это Слово, нетленное Божье Слово, вечный глагол, вселяясь в нас, не остается сокрытым, но помазывая наши мысли и чувства, Он являет свое благодатное присутствие в окружающем нас мире. И таким вестником, такой голубицей с масличной ветвью в клюве, является наше человеческое слово. Если оно исходит из глубин кающегося, смиряющегося, молитвенного сердца, если ему присущи правда и любовь, то это слово, как немало оно, подобно горчичному зерну, имеет воистину зиждительную силу. Оно, слово, неприметно воздействует на умы и сердца наших слушателей, совершая в них, в сердцах, невидимую внешнему глазу работу. Это действие божественной благодати посредством слова называется просвещением, когда ум собеседника, если тот еще не разделяет с нами евангельской веры, отрешается от присущих ему заблуждений. Конечно, не без участия самого человека, желающего познать истину, а познав, потянуться к ней всей душой, всем сердцем. Заметим, что иногда наши слова производят в сердцах отрицательные, разрушительные действия. Это случается, если мы сами, как некие резервуары, носим в себе мутную воду тревоги, тоски, гнева, похоти, гордости. И поэтому наше слово, исходя из источника, из наших уст, бывает нечисто, очернено. Оно отравляющим образом воздействует на людей. Апостол Иаков даже говорит о том, что человеческий язык воспаляется от самой гиенны огненной. Посредством чего? Худой мысли и воплотившегося негодного слова. И нам не должно быть разносчиками этой горящей пакли. Вот сейчас в несчастном Киеве, под Киевом, горят цистерны с нефтью, отравляя этими веществами самый воздух, угрожая экологической катастрофой киевлянам. Не будем гадать, от чего случилось это несчастье. Милосердная Россия уже предложила помощь Киеву. У нас очень большой опыт в Министерстве чрезвычайных ситуаций, техника соответствующая, специалисты. Не знаю, что там ответит господин Порошенко с его амбициозными грузинскими или какими американскими советниками, но только все внешнее является выявлением чего-то иного, духовного. Сегодня Киев отравил половину Европы страшной, бесчеловечной идеологией, захлебываясь во лжи, зомбирует несчастных обитателей Украины, настраивая музыкальный инструмент их душ на какофонию, которая называется ненависть. Ненависть раздирает человеческие души, превращая их в пепелище. И вот эта горящая нефть, эти черные клубы удушающего дыма, есть проекция выявления инфернальных глубин человеческих душ, зараженных демоническим злом. Дай Бог потушить совместными усилиями этот страшный пожар. Я имею в виду как нефтебазу, рядом с которой по большому уму киевских стратегов расположена воинская часть, боеприпасы, техника, так и другой, куда более страшный пожар, который уже более года бушует на милой нам Украине. Пожар, разгоревшийся, конечно, не сам собой, но вы знаете, что Бикфордовы шнуры к нему тянутся из Европы и через Атлантический и Тихий океан туда, к безмятежно спящей Америке. А мы с вами, дорогие друзья, сегодня, беседуя о апостольском посте, будем размышлять о том, что всякий из нас призван поститься разумно. С какой целью и для чего? И именно летний апостольский пост напоминает нам, что христианин по Слову апостола Петра должен дать уметь отчет о своем уповании. Христианин призван, как и святой апостол Тимофей, которого учил его первоверховный учитель апостол Павел, с кротостью беседовать о вере, внутренне молясь за собеседника, в надежде, что благодать Божья в случае доверия к нашим словам поможет ему, собеседнику, возбнуть, то есть вынырнуть из глубины, освободиться от сетей дьявола-миродержца. А эти сети как раз пленяют и помрачают человеческий ум, оковывают страстями сердца, не давая душе выйти к свету веры и любви ко Христу. Как пробуждать в себе ясную мысль? Как работать над своим словом? Как мы призваны общаться друг с другом, с единомысленными братьями? Как беседовать с людьми, которые не доверяют нам, относятся к нам с предубеждением? Как не погрешать в слове? Как человеческую речь сделать проводницей божественной благодати, чему нас учит святой апостол Павел, требуя, чтобы каждое слово наше было ослено, приправлено благодатью. На эти и другие многие вопросы мы сегодня размышляем в прямом эфире. Наш телефон 959-5939. И, наверное, можно еще посылать свои сообщения.
Вопросы можно еще присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения пишите слово «вера».
Да.
Батюшка, вы сейчас говорили о том словесном служении, о высоте словесного служения, к которому призываются не только апостолы, но и все христиане современные в том числе. Но вот мы знаем, что святые, прежде чем произнести слово или прежде чем написать какое-то произведение, они долго молились и вынашивали это слово. И митрополит Филарет Златоуст, известный, он даже молился каждый раз о том, чтобы Бог даровал ему это слово, чтобы оно родилось. Как это сейчас важно помнить, поскольку мы живем в таком мире, где идет очень такая яростная информационная война, и, наверное, нужно очень много подумать и молиться, прежде чем произнести слово.
Думать времени мало, потому что мы существа словесные, находимся в континууме, то есть в беспрерывном общении друг с другом. И, конечно, сегодня, наверное, обретутся не тысячи, не сотни, десятки, может быть, единицы молчальников, людей, знающих свойства тишины, людей, умеющих входить вглубь самих себя, прислушаться к глубинам своего сердца и изводить оттуда, из сокровенных пределов души, где сокрыт самый дар словесности, где нетленно, неизъяснимо рождается мысль от ума, богодарованной нашей способности. Совсем немало, совсем немного, простите, людей, кто имеет время и обстоятельства ему в том, помогают так вот вынашивать дитя, как вынашивать слово, как вынашивают дитя девятимесячное. Но что же делать нам, жителям города, родителям, которые непрестанно, общаясь с собственными детьми, призваны их назидать, подправлять? Что делать священникам, которые говорят почти 24 часа в сутки, учителям? Что делать диктором и ведущим радиопрограммы «Радонеж»? Неужели мы обречены на слова бездумные, на слова, которые послужат, не дай Бог, нашему осуждению? Отчаиваться не нужно, потому что Все освещает намерение. Если я приступаю к словотворчеству или к служению людям, открываю рот, отверзаю уста по-славянски, с намерением делать это во славу Господа, а такое намерение очень легко проверяется. Есть ли у тебя добро, доброе расположение, сочувственное отношение к собеседнику? Если ты относишься к его душе бережно, как только что распустившемуся цветку, так говаривал праведный Алексей Мечов, поверь, любовь подыщет слова. Любовь, то есть стремление послужить бессмертной человеческой душе, удержит себя от всего неполезного, не даст тебе плениться духом иронии, желчности, осуждения, сарказма, не допустит до уст слов пошлых и низких, напротив, сделает тебя осторожным, избирательным, как опытный педагог, общаясь с маленькими слушателями, подбирает слова, чтобы ни одним из них не отяготить невинный слух малышей, не опечалить, не увести в сторону восприятие маленького человечка. И когда мы будем со стороны наблюдать за самими собою, когда будем слушать самих себя и по ходу дела выправлять нашу речь, это означает внимательность, сосредоточенность. Вот тогда дело пойдет на лад. Как-то, посетив совершенно неподходящее для нашей темы место, зайдя в какую-то забегаловку, это было даже не в России, а в Европе, может быть, в Америке, я прочитал, по-моему, это было где-то в Америке, на английском языке, где-то у прилавка, где можно было заказать простую пищу. Мысль, да не покажется вам это странным, какого-то ковбоя, сельского парня. Боюсь сказать не точно то, что было выражено афористически, но смысл такой. Держи каждое слово на кончике своего языка. Слово обладает вкусовыми качествами. И вот этими рецепторами языка своего постарайся почувствовать, что за слово пришло тебе на ум. Если отдает это слово горечью, кислотою или, напротив, какой-то приторностью, излишней сладостью, лести, коварства, сотри его. Уничтожь его, не допускай ему сорваться с уст. Но если это слово здравое, правое, истинное, если это слово доброе, дай ему ход. Вот оказывается, что даже ковбои в Техасе или Мичигане иногда размышляют над тем, как им общаться с лошадями и как к их гнедым лошадкам обращаться. Но тем паче мы должны быть осторожны, друзья мои, когда говорим друг другу, потому что сердце человеческое вещун. Сердце обладает интуицией. Сердце слышит душу соседа. И не случайно в нашем народе родились такие мудрые пословицы: на языке мед, под языком лед. Одно пишем, два в уме. И поэтому самое главное, это даже не лексема, не слово на стартовой площадке языка, притаившееся, готовое распустить крылышки и вылететь, взлететь. Но тот резервуар, который именуется сердцем, человеческими чувствами, оплодотворяющими, насыщающими, пронизывающими наши слова. Иногда ведь по форме все благоприлично, эстетично и достойно, а по духу уничтожающее ирония, размазывающая, так сказать, собеседника о стенку, как иногда особой такой шлепалкой мух пригвождают к стене. И апостольский пост заставляет нас вспоминать замечательные наставления апостолов, касающиеся слова. Давайте припомним хотя бы некоторые из них. «Братья, не лгите друг другу», — говорит апостол Павел. Слово «гнило», «гнилое», то есть разлагающееся, дурно пахнущее, привносящее в душу тошнотворный запах блуда, гнева, злобы, да не сходит с уст ваших. Но утешайте друг друга, наставляйте бесчинных, укрепляйте малодушных. Апостол Павел напоминает нам, что говорит сам Господь о человеческом языке, запрещая нам божиться, то есть произносить торжественные заверения с упоминанием имени Божьего, но желая, чтобы мы ограничивались скромным, аскетичным, лаконичным. Да, это так. Нет, это не так. Если мы произносим каждое из этих утвердительных слов, хорошо подумав, так, чтобы не расходились они с делом, то человек, пусть скупой на слова, обретает большой авторитет у ближних, потому что его речь имеет вес. Сказано, сделано, обещал и исполнил в соответствии с библейскими свидетельствами о самом Господе. Рече и быше, повели и создашися.
Мы живем в таком мире, когда на нас обрушиваются потоки самых разных слов. К сожалению, далеко не всегда это слова правды, любви и добра. И Господь нам запрещает также и праздное слово. Вот мы слышим немало праздных слов, но недаром и Пушкин даже в своем стихотворении молился: «И празднословие не дашь душе моей». То есть это в душе вот это празднословие живет, наверное, у человека, прежде чем вырывается в мир.
Празднословие – коварный враг. Дорогие друзья, для того, чтобы понять, о чем идет речь, нужно, очевидно, вникнуть в само значение корня этого слова. Праздное, пустое, полое слово, подобно скорлупе, раскрыв которую, вы ничего не увидите, кроме трухи. Слово, лишенное внутренней силы, положительного смысла. Слово, лишенное созидающего, энергийного начала. Ведь человеческая речь – это бесценный дар. Слово ни в коем случае не является фантиком и шелухой. Слово имеет свойство созидать через наши уста благодать Святого Духа, действенно касается струн человеческого сердца. Так что же такое праздное слово? Это слово, которое не имеет своей целью славить Бога. Слово и слава однокоренные лексемы. Слово без внутреннего, одухотворяющего его смысла. Когда ты сам не знаешь, зачем ты говоришь так, просто так, for fun, вот нечего делать, фан-фан, тюльпан. И нетрудно увидеть, что такой безудержный поток речи, праздный, шутливый, всегда со временем чернеет в него, как будто входят грязные ручьи, и он превращается в сель, разрушающую лавину. Почему? Да потому, наверное, что дьявол не дремлет. Он всегда подкрадывается незаметно и нашпиговывает речь болтуна демонической, разрушительной энергии, состоящей из убийственных интенций, намерений, гордости, гнева и блуда. Вот почему празднослов Краснобай, к числу которых и я себя принадлежу, себя отношу, находится всегда в большой опасности. И святой царь Соломон, начинал он, как вы знаете, действительно со святости, говорил: «В празднословии не избежишь греха». Вот почему, дорогие слушатели, если мы хотим вести борьбу с празднословием, а это необходимо, ведь от своих слов осудимся, от своих слов и оправдаемся. За каждое праздное слово дадим отчет в день суда. Это свидетельство самого Христа, Слова воплощенного. Не лишним напомнить самому себе и вам золотое правило устной речи, состоящее всего лишь из трех маленьких пунктов. Думай, что ты говоришь, не говори бездумно, но всегда осмысляй, как мы об этом сегодня говорим, каждое сходящее с твоих губ слово. Не говори того, чего не думаешь. Пусть твои слова не будут в противоречии с действительностью. Лучше помолчи, но не ври, потому что плутишка и лгун никогда не будет достоин человеческого доверия. И третье, не все, что думаешь, говори. Не переливай из пустого в порожнее. Не раскрывай своих и чужих тайн. Не опережай возможности собеседника воспринимать твое слово, ибо человека очень легко утомить, отяготить, вывести из душевного равновесия, если мы не сообразуемся в нашем общении с ним разумом, осторожностью, если мы не дальновидны и катастрофично болтливы.
Батюшка, вы говорили о том, что очень важно для того, чтобы научиться словесному служению, быть внимательным к своему слову. Но, наверное, не только к своему, но и к тому слову, которое мы слышим повсюду. Вот люди старшего поколения помнят хорошо прекрасную речь дикторов, актеров, которая лилась и на волнах радио и телевидения. Сейчас, к сожалению, другая ситуация, и вот слово «прекрасное», «чистое» мы довольно редко можем услышать в эфире. Что же нам делать, на что людям ориентироваться, чтобы выстроить свою речь, свое слово?
Не будем уж совсем проявлять пессимизма. Мы живем в культурной стране, где год русского языка сменяется годом литературы. И наши публичные деятели, прежде всего дикторы, профессиональные, проходят определенную подготовку. Другое дело, что несколько размываются критерии, меняется стиль. Сейчас вы заметили, наверное, что допускаются такие приятельские, запанибратские, дружеские интонации. Дикторы даже новостных программ говорят иногда в духе иронии, они не бесстрастны, это определенная установка.
И не русское интонирование слышится, и
когда русское
речи далек, по-моему, от нормы литературной.
Ну, наверное, нужно конкретно говорить, не будем так уж обобщать, чтобы говорить, что иноязычные интонации, орфоэпические какие-то ошибки бесконечные свойственны всем без исключения. Но то правда, что нужно быть требовательным к самому себе. Я считаю, что люди публичные, к числу которых принадлежат учителя, священники, политики, дипломаты, корреспонденты, артисты, конечно, не должны гнушаться тем, чтобы почаще заглядывать в орфоэпический словарь, раз, заботиться о непрестанном обогащении своего вокабуляра словесного запаса. Два, должны входить в пространство русской культуры. Три, быть критичны по отношению к недостаткам речевым, а они есть, безусловно, у всякого. Четыре, быть благодарными, если их поправляют, как с добрыми, так и недобрыми намерениями, но со стороны всегда легче судить о твоем речевом продукте. Пять, ну а главное, конечно, руководство благой целью. Если человек одушевлен высоким намерением, истинной идеей, а главное, любовью, тогда ему будет прощено многое. Мы не требуем от наших ополченцев, которые сегодня с риском для жизни стоят под обстрелом наемническим, безупречной литературной речи, но ценим ту инициативу, которая некогда была в армии Новороссии, предложена начальством, чтобы воины Новороссии почитали матерную брань для себя грехом и неприемлемым явлением. Впрочем, что говорить о воинах? Сегодня на повестке дня стоит очень серьезная проблема, потому что не все учителя даже ставят своей задачей помогать детям оздоравливать свое слово, и проявляют педагоги слишком большое смирение и уступчивость, толерантность в отношении речи, загрязненной демоническими словами, сквернословием, которое на корню губит человеческую нравственность.
Батюшка, нам передали вопрос в письменном виде. Пока нам еще не дозвонились по телефону 959-59-39, я зачитаю этот вопрос. 2 года назад у нашей слушательницы умерла мама, и она спрашивает, какую молитву читать дочери. Дочь плачет и все время вспоминает маму.
Дочке, конечно, присоветуем почаще черпать облегчение таинство в церкви посредством исповеди, приобщения святых христовых тайн. Ну, а мы с вами давайте все вместе помолимся об упокоении родительницы этой и обо всех, о ком печалится наше сердце. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, наших сродников, архимандрита Иоанна, младенца Иоанна, Александра, это подали записочку помолиться об упокоении Александра Сергеевича Пушкина, Артемия, Николая, Василия, воина, новоприставные Людмилы, Владимира, всех почивших благочестивых царей и цариц, князей и княгинь, вождей и воинов на поле брани за веру и отечество убиенных, святейших патриархов, всех послуживших в священническом, монашеском чине, младенцев, всех, о ком некому помолить, даруй им Царствие Твое Небесное. Упокою, Господи, и где же несть, боленье, печали и воздыхание, их святыми молитвами спаси и помилуй нас. Вознесем, дорогие друзья, наши молитвы и о здравствующих. А ведь апостол Павел свидетельствует о том, что хорошо и спасительно молиться Богу за царя и за всех человеков, наипаче же верных. К нам приходит много записочек, так что мы не в состоянии огласить имена всех и каждого, но помянем сегодня болящих Елену, Владимира, Надежду, путешествующего Сергия, болящего алтарника Дмитрия, болящих Анну, Антонину, Марию, Николая, Петра, Ларису и Елену, Елену Веру, путешествующих Андрея, Елену, младенца Михаила, сдающих экзамены, юношей и девушек, выпускные и вступительные одновременные экзамены, помолимся о просвещении заблудшей Анны и о всех заповедавших нам молиться о них. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Нам дозвонился первый радиослушатель. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьтесь,
пожалуйста. У меня вообще-то два вопроса.
Мы слушаем вас, да.
Я вообще хотел... Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте. Отец Артемий, благословите.
Приветствую вас. Рад вас слышать.
Отец Артемий, у меня два вопроса. Первый, я хотел спросить про пророков. Вот, судя по книге Даниила, там, где сказано ему было «запечатай книгу сию», то есть как бы пророчество прекращается. Они говорили, пророки, о первом пришествии Христовом. Это основное предназначение было пророков? Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу причастия. Вот была сплошная седмица, мясо. Ну, то есть, ну, я решил, по своему опыту, вот, ну, решил причащаться, есть мясо. То есть я послушал передачу про постановление собора. Не собора, а... архиерейского.
Да, совещание.
По поводу причащения, да. Uh-huh. И решил приступать, ну, к причащению. Я стараюсь, ну, так, каждую неделю, может быть, это причащаться. Вот. То есть, ну, вкушал и мясо все. Когда к священнику подошел, он говорит, а, ну, я сам сказал, что я мясо вкушал, он говорит, ну, тогда нельзя. Я говорю, ну, почему нельзя? Вот, я говорю, вы, батюшки, это самое,
достанете,
вот как вот.
Вы... Да. Да,
соблюдаете,
да.
Говорю, вот есть же вот в Писании написано, что бревна тяжелые возлагаются на других, вот, а на это самое. А сами перстом как бы не хотят получить, пошевелить. Не является ли же это, ну, подобием?
Что есть, ответил если... батюшка?
Пост для всех, так?
Алло. Что ответил батюшка вам?
Ну, батюшка, конечно, я никогда не дерзил, если не стараюсь не дерзить. Если
да.
Бы он меня не допустил, я, конечно, бы не пошел. Но Господь милосердился, и батюшка, конечно, допустил меня к причастию.
Ну, слава Богу.
У меня хоть вопрос все-таки остался. Вот.
Я понял вас, благодарю вас. Что касается библейских пророков, то они, конечно же, говорили, когда о первом, а когда о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Запечатай слова книги сей, сказано было пророку Даниилу, не безусловно. Зачем ангелу Господню было бы открывать мужу видений пророку Даниилу, тайны, относящиеся к судьбам церкви, если бы об этом нельзя было разглашать? Но что-то из открытого ему Даниил хранил в тайне, а что-то, напротив, тотчас доносил до ушей слушателей. Дело избирательное, поэтому говорить нужно конкретно. И, конечно же, Даниил пророк замечателен тем, что он в седьминах исчислил время от восстановления храма до крещения Господня в водах иорданских, но тот же Даниил говорил и о Сыне Человеческом, который шел к ветхому Динми, и речь уже идет о страшном суде Господнем, речь идет о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Я продолжу отвечать на ваш второй вопрос чуть позже. К нам еще пришел звонок.
Мы слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Батюшка, благословите.
Мир вам.
Вот я услышал, вы говорите про слово. Вот. Здесь интересный такой случай был. Мой знакомый как-то, у него был ребенок, там полтора месяца или два-то месяца, я не помню сейчас. Вот. Он интересный опыт проводил. Он говорил, значит, ему слова такие, как святость, совесть, светлость, вот. Ребенок улыбался. Когда он начинал говорить, ну, в такой же интонации, РКПБ, МРАК, Карл Маркс, там еще что-то, в общем-то, ну, вот другие сочетания, он начинал чуть ли не плакать. Вот. И поэтому я, в общем, понял, что вот не случайное сочетание такое, вот, когда Иисус Христос воскрес, кругом эсы. Почему говорят ребенку, что сюсюкать с ребенком? Это... Вот, но я хотел здесь задать вопрос еще по поводу того, насколько, значит, само слово, само слово, если оно далеко от сердца, как воспринимает его Господь? Вот, например, я сегодня был как-то в магазинчике, и маленький мальчик играл там в свои там эти игры, и говорил, блин, я его, значит, этот, ну, как бы познакомился, я говорю, давайте, и он заинтересовался мной, в общем, так. Я говорю, если ты не прекратишь это говорить, блин, то я уйду. И, в общем, он говорит, ой, прости. Потом я говорю, давай говорить о ладушке. Вот, и он уже к концу стал говорить о ладушке. И просить прощения даже. Вот, я говорю, там мама еще была. Я говорю, прости прощения у мамы. Это вот я говорю о том, что само слово по себе, оно ничего не значит, но оно выходит из сердца. А выходит из сердца, имеет ли значение само слово этого? Дело еще вот в чем. Дело в том, что я когда слышу, как ругаются обычно вот православные там.
С вашего позволения, я отвечу вам на предыдущий вопрос. Простите, что оборвалась речь. У нас остается немного времени. Я рад, что из вашего сердца исходят такие благоуханные ладушки и какие-то растягайчики. Хотя, конечно, на Масленицу мы принимаем и блины, мало ли что в них можно завернуть, от сметаны до икры. У вас очень интересный ход мысли, не все, может быть, я из них уловил. В частности, вы высказали гипотезу, что дети плачут, когда родители произносят аббревиатуры рядом с ними. Я бы не посоветовал родителям делать подобные эксперименты. Лучше произносите аббревиатуры в присутствии морских свинок или попугайчиков. Все-таки дети наши не экспериментальная площадка, чтобы говорить с мрачным видом перед ними ОБХСС, ГИБДД, ЛГБТ и прочее. И вы правы, дорогой наш собеседник, что если мы общаемся с людьми и бываем приветливы, улыбчивы, да и слово благое исходит из наших уст. Я очень рад вас видеть. Обращаю внимание, что сегодня как будто особенно светлы ваши глаза. А улыбка мне помогает жить и работать. Дай Бог, чтобы вы всегда встречали меня так радостно и так приветливо, как это было сегодня. Так вот поговоришь с коммунальными соседями, глядишь, они начнут потерпимее к нам относиться. Но мне не кажется слишком правильной ваша теория, что буква «С» и, соответственно, звук «С» как-то уж особенно благотворно воздействует на человека. Речь идет не о согласных и не гласных, не об их чередовании, а о том, чтобы с любовью общаться с младенчиком. А сюсюканье, действительно, в этом слове два звука «с» неблагоприятно для детей, поскольку мы не развиваем слух ребенка. Ути-пути, к восьмилетнему мальчику так уже не будешь обращаться. И я, например, люблю обращаться к детям малым, 4-5 лет, но по-взрослому. Дорогие друзья, вот еще под конец передачи к нам пробились некие радиослушатели. Пожалуйста, слушаем вас.
Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Мир вам.
А вот у меня такой вопрос. А как различить истинную радость от довольства?
От
довольства?
Довольство – славянское слово. Оно совсем неплохое, потому что может означать умение довольствоваться малым. Может означать особое расположение души, которое никогда не ропщет, но почитает за великое и то малое, что оно имеет под руками. Нет ничего лучше, говорит апостол Павел, чем благочестие, соединенное с довольством. А довольством он, конечно, здесь называет не утопание в роскоши врагом, который был апостол Павел, но говорит о том необходимом, что мы ищем, чего мы ищем в жизни: кровь над головой, одежда, дневное пропитание. И если вы имеете в виду самодовольство, какое-то состояние внутренней самоудовлетворенности, обольщение своим мнимым успехом, бывает, что человек радуется самому себе, тщеславится, но это худо. Подлинная радость касается наших сердец, когда мы служим ближним, истощая себя, то есть понемножку отщипывая от своего собственного самолюбия, и бескорыстны в нашем стремлении принести пользу. Что касается мясного, архиерейское совещание действительно сказало о том, что вовсе не всякому необходимо 7 или 3 дня поститься. Люди, выполняющие церковный устав, евхаристический пост могут свести до минимума. Но не будем забывать традиции, скажем, оптинских старцев. Они были очень мудры и человеколюбивы. Так, например, Варсонофий Оптинский своим духовным чадом советовал то, к чему и сам прибегал. Он старался перед причащением, после вечерней службы, никогда плотно не ужинать, но довольствовался чайком для того, чтобы не отягощать себя перед тем, как приступать к святой чаше. Вот поэтому я думаю, что вы с батюшкой поговорили неплохо. Мы с вами завершаем сегодня, дорогие друзья, наш прямой эфир. Благодарим вас за внимание. Дай Бог всем вам здоровья. И будем готовиться к Дню всех святых в Церкви Русской Просиявших. Их святыми молитвами: «Русь святая, храни веру православную».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.